Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая садовая».
Кем быть?
Здравствуйте, с вами Анна Бондаренко. Я давно хотела сделать передачу об этой профессии. Современная, модная и хорошо оплачиваемая. Но когда я вышла с микрофоном на Малую Садовую и спросила у ребят студенческого возраста, чем же занимаются люди этой профессии, ответы оказались в основном такие.
Ну, человек, который продает, там, не знаю.
Ну, на мой взгляд, просто он занимается действительно, продвигает именно какую-то определенную продукцию и получает деньги именно непосредственно от той фирмы, которая ему платит. То есть он заинтересован в своей работе. И если просто продавец, он зачастую как бы относится к этому достаточно халатно, то он получает проценты и от фирмы, и непосредственно за эту работу ему платят лучше, мне кажется.
Как я понимаю, то есть человек, который разбирается в своем деле и который может реально порекомендовать людям, что ему больше идет, там, или там человек, который может дать дельный совет, в отличие от продавца, который, ну, вам нравится, вы берите.
Что важнее, какие знания, какое образование? Вот в той области товар, который он продает, чтобы он в этом разбирался, или чтобы он был, ну, допустим, экономическое образование?
Я думаю, что он должен быть, ну, развит со всех сторон, потому что он должен учиться, как бы, правильно разговаривать с людьми, то есть уметь с ними общаться, должен разбираться в своем деле, и, конечно, должен разбираться в, ну, как бы, в продукции, которую он продает. Ну, и, конечно, там, экономическое образование. Или природная какую-нибудь мудрость.
Ну, это прикольно. На самом деле, например, ну, в таких центрах, как там Пятерочка, окей. Ну, это, считаю, нормально.
Продвигает какой-то вид продукции определенный. И раскручивает какой-то новый бренд.
Просто организует работу по продаже этой продукции. Ну, он нанимает людей, ими управляет, они уже продают и реализуют продукцию.
Это работа. Ну, когда человек осуществляет, как бы, ну, следит, ну, как бы контроль какой-то осуществляет по поводу каких-то товаров.
Я думаю, что это тот, кто точно так же командует персоналом, который у него продает, и наблюдает, и несет ответственность за продажи, какие-то отчеты, наверное.
Ну, я вообще не знаю.
Она устанавливает цены, нет?
Разговор был о специалисте по продажам, хотя догадаться об этом было трудновато. А это люди, от которых во многом зависит работа любой компании. Отдел продаж – признанная элита любой организации, производителя товаров или услуг, и я совершенно убеждена, что среди вас есть люди, подумывающие о таком будущем для себя. Сделаем вторую попытку. Наш корреспондент Андрей Филин поинтересуется теперь уже у ваших сверстников.
Как вы думаете, кто такой специалист по продажам? Чем этот человек занимается?
Ну, продает как бы какие-то материалы или что-то. То, чем занимается его фирма, собственно.
Он должен уметь продавать, он должен уметь делать еще много чего, чего еще, кроме того, чтобы банально продать. Какие профессии совмещает в себе эта профессия?
Наверное, маркетинг.
Я думаю, что в первую очередь он должен быть специалист, должен быть психолог, чтобы знать, как вторить свой товар.
Разбираться в рынке.
Знать свой товар.
Эта профессия популярная или нет?
Я считаю, что да, потому что очень много товаров, нужно, чтобы кто-то их продавал.
Да, но нужно большое образование.
А какое образование нужно? Это только какой-то торговый институт или что?
Экономическое.
Лично вы бы хотели быть представителем, скажем так, данной профессии?
Возможно, в будущем. Но это очень привлекательно. В этой профессии вот эти большие деньги.
Нет, я бы не хотела, мне это не интересно. Менеджмент, продажи, я не думаю, что это очень интересно. Ну, лично для меня.
Я бы, наверное, хотела, потому что я считаю, что эта профессия в своем роде очень интересная.
Специалист по продажам должен уметь много чего делать. Он должен уметь просто продать товар, он должен уметь разрекламировать товар, он должен уметь, он, во-первых, должен знать свой товар. Что вы, как вы думаете, какое? В общем, да, он должен действительно уметь делать все, что важнее для него.
Уметь продать товар выгодно и нужным людям.
Мне кажется, знать свой товар, чтобы правильно его продать правильным людям.
И знать рынок, знать, что кому нужно.
Ну да.
Вот теперь образ уже начинает вырисовываться. Работа-то очень непростая, но интересная, многогранная и неоднообразная. Пришла пора представить нашего героя. Он работает в петербургском филиале европейской компании, производящей оборудование. У него два высших образования – техническое и экономическое. Он владеет английским и учит немецкий. И просил не называть его фамилии. Итак, Михаил.
Многие люди хотят работать по этой специальности, по этому направлению. Но действительно хороших вот специалистов по продажам очень немного, и это люди с очень большим опытом работы.
Если человек молодой, заканчивая институт или выбирая факультет, стремится работать именно менеджером по продажам, то у него практически нет никаких шансов стать хорошим специалистом.
Шансы есть. Наверное, сейчас нужны не просто продавцы чего-то очень отвлеченного. Рынок требует специалистов, которые разбирались бы в том, что они продают. И нужно знать потребности своих заказчиков, тех людей, с кем работаешь. Нужно понимать их процесс, что они хотят от той продукции, которую они покупают.
Вы же тоже когда-то начинали, как ищет первую работу человек еще без опыта?
Ну, к техническим продажам лично я пришел после работы инженером-конструктором. Я знаю, что такое железо, знаю, как работают люди на производстве. На самом деле, очень много людей пришли к продажам именно через инженерные отделы. И есть такое мнение, что это самые лучшие продавцы. Все люди, кого я считаю действительно хорошими специалистами и на кого я пытаюсь равняться, пришли к этой работе именно так.
Специалист по продажам, ну, не знаю, какого-то оборудования, любого, это, скорее всего, человек, хорошо знающий это оборудование и при этом имеющий определенный склад характера, позволяющий ему его продавать, так?
Просто продажи — это работа с людьми, а инженерия — это работа больше с техникой и с какими-то чертежами.
Каким человеком должен быть менеджер по продажам?
Честным, потому что нельзя обманывать клиента, и в то же время нельзя обманывать себя. В том-то и состоит задача продавца, чтобы быть абсолютно честным с клиентом, настолько, насколько это возможно, потому что если клиент будет видеть, что ему врут, он больше никогда не вернется. Не только к этому продавцу, но и к этой организации.
Но это значит, не обманывать нельзя, а нельзя обманывать так, чтобы тебя на этом поймали.
Так а если обманывать все равно, рано или поздно, человек, который обманется в своих ожиданиях, неважно, через сколько это произойдет, через месяц или полгода, это все равно обман.
В чем специфика работы, в чем она состоит?
Специалист по продажам, он не только готовит договора, не только озвучивает клиенту цены и сопровождает сделку. Он также производит, как правило, подбор оборудования. Приходится очень много этому специалисту общаться с техническими специалистами заказчика.
А работа с клиентами, их поиск?
Сейчас проходит очень много выставок. Основные производители, основные бренды, можно так сказать, они, как правило, на виду. Плюс к этому добавляется еще и налаживание каких-то личных контактов между специалистом по продажам и заказчиками, какими-то техническими специалистами, инженерами, чтобы они знали это оборудование, понимали, как они его лучше всего могут применить, делали свой выбор осознанно. В общем-то, в основном вокруг этого все разговоры о честности, то, с чего мы с вами начинали, и ведутся.
Внутри компании специалист по продажам, больше не буду называть менеджером, потому что все время поправляете, это такая своеобразная, насколько я понимаю, такая элита, что ли?
Абсолютно так, потому что это люди, которые практически приносят компании прибыль.
Ну, то есть вы еще ощущаете себя таким лицом компании, что ли?
Специалисты по продажам — это именно те люди, кто работает с клиентами компании каждый день, и их работа, собственно говоря, в этом и заключается.
Очень хорошая возможность быстро-быстро зазнаться. И, ну, иначе считать, соответственно, что вся компания работает исключительно на тебя.
Наверное, нет, потому что все люди, все сотрудники, они работают на компанию.
Ну, хорошо. Расскажите, пожалуйста, ребятам, которые или мечтают об этой работе, или, наоборот, понятия не имеют они ничего совершенно. Ну, стоит ее выбирать, не стоит?
Здесь, наверное, нужно смотреть, к чему лежит душа. Если хочется спокойной работы, приходить и уходить с работы в одно и то же время, наверное, это работа не для таких людей. Командировки, которые могут случаться совершенно неожиданно, это действительно работа, можно сказать, в постоянном стрессе.
То есть тот, кто хочет себе неспокойной жизни, при этом неплохой, естественно, зарплаты.
Есть такая хорошая поговорка, что волка ноги кормят. Это полностью к этой деятельности применимо.
Пока живут на свете хвостуны, мы прославлять судьбу свою должны.
мной. Мы не сторонники разбоя. На хвост у нас не нужен нож. Ему немного подпоешь.
И делай с ним что хочешь. А то бы ты бы туда.
Покуда живы жадины вокруг, удачи мы не выпустим из рук.
Какое небо голубое, мы не сторонники разбоя. На жадину не нужен нос. Ему покажешь медный гроз и делайся ним стопот.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая». Живой и светится. Передача о природе.
Добрый день, друзья! У микрофона Сергей Махотин. Сегодняшнюю передачу мне хочется начать со стихотворения Маши Кулинич, посвященного своему четвероногому другу. Читает автор.
Я приготовила стихотворение о своем любимом питомце. Мой питомец самый лучший. Он веселый, он прыгучий, с ним не грустно никогда. Он поможет мне всегда. Он однажды мне помог. Он нашел мне мой мешок. А в мешке были сосиски, кости две и три редиски, колбаса, сальца кусок и вкуснейший пирожок. Я в мешок тут поглядела и немножко обалдела. Мясо вкусное умял, на редиски наплевал. На меня он смотрит грустно. Ты прости меня, Маруся. Кто же это, я спрошу? Это мой щенок Жужу.
Автор этого славного стихотворения, Маша Кулинич, учится в 369-м Петербургском лицее. Машины друзья-лицеисты тоже очень любят своих домашних питомцев. Давайте послушаем, что ребята о них рассказывают.
Меня зовут Маша Мирнова. У бабушки моей раньше был хомяк, морская свинка, его звали Жанчик. Вот, я его очень любила и с ним любила играть. И когда у бабушки большая комната была и большой шкаф на ножках, и поэтому, когда бабушка его выпускала, я была в другой комнате, он бегал, и все время, как я подходила в комнату к бабушке, он прятался под шкаф и не хотел никогда вылезать.
Меня зовут Шипкова Анастасия. Я хочу рассказать о своем питомце. Морская свинка. Зовут ее Лера. Морские свинки живут в Южной Америке. Нет, простите, в Северной. А в лесах. Зарывают норы себе. И живут они как стаями. В опасность они визжат. Есть такие у них звуки. Они предупреждают, что где-то рядом хищник, например, хищное животное. Морские свинки любят укроп, огурец, салаты разные, листья салата, яблоко, ну и так далее. Разные овощи и фрукты. Они не любят больше всего выходить, когда мы спим. Бегают рядом с нами, хотят зарываться в диадноры, не спят, бегают по комнате и могут визжать. Они бывают разные, разного цвета. Но нам попалась такая. Вся беленькая, а глазки у нее темно-коричневые, а здесь светло-коричневые. Я хочу сказать, что они очень шустрые. Когда мы хотим их поймать, ну, посадить в клетку, ну, чтобы она не бегала, она быстро под мамину кровать. Потом рядом с комодом, где у нас там стоит телевизор маленький, там зарывается в нору. Потом обратно, и вот так может 10 кругов побежать. Потом устает, чуть не падает.
Меня зовут Мазова Инна. Я хочу рассказать про свою морскую свинку. Она гладкошерстная, и когда она хочет есть, она садится и начинает вопить. Еще она умеет лежать на спинке, и так она может пролежать 2 часа. Она делает вместе со мной уроки.
Меня зовут Маша Кулинич. Я хочу рассказать о своем питомце. У меня дома есть морская свинка. Она очень хорошая, и сначала, когда она у меня только появилась, мне принесли ее совсем маленькой. Она была очень-очень маленькой. И когда она только пришла, она сразу залезла под диван. Мы испугались. Почему? Как ее вытащить оттуда? Но потом она сама вылезла, потому что захотела кушать.
Когда она чуть-чуть подросла, она стала различать разные звуки. Когда открывается холодильник, она со всей силы бежит на кухню и ждет огурца, встает на задние лапки и нюхает. А когда она уже стала очень старенькой, она стала лежать в клетке, иногда выбегать в комнату и прыгать под диваном.
Вот какие забавные морские свинки живут у наших юных друзей из 369-го Петербургского лицея. А, кстати, почему свинки морские? Этот вопрос меня с детства занимал. Постараемся разобраться. Ответ оказывается очень простой. Когда-то в Россию этих животных привозили на кораблях из-за моря. Поэтому и звались они заморскими или морскими. Хотя к морю, конечно, никакого отношения не имеют. И даже ванну принимать не любят. А названию свинка этот симпатичный зверек обязан первым испанцам, проникшим в Перу. Там они увидели выставленное на продажу маленькое животное, напоминающее, по их мнению, молочного поросенка. В России морских свинок сразу полюбили. В начале 20 века их выставляли на сельскохозяйственных выставках в группе кролиководства. Самым красивым присуждали медали. Хорошо бы сегодня возобновить эту традицию. Чем же так привлекательны морские свинки? Во-первых, тем, что это одно из лучших домашних животных для детей. Свинки не агрессивны и никогда не кусаются. Зверьки привязываются к человеку, обожают, когда их гладят. Породистые животные очень красивы. Свинки обладают ярко выраженной индивидуальностью, и общение с ними доставляет большое удовольствие. Это очаровательное создание занимает в доме совсем немного места. В отличие от собак, их не надо выводить на прогулки. Питаются свинки относительно дешевыми растительными кормами, причем летом довольствуются травой. И живут они довольно долго, до 5-8 лет, а то и больше. Некоторым мамам может не понравиться, как морские свинки пахнут. Но если регулярно чистить их клетку или ящик, то запах практически не ощущается. Если в доме живет собака или кошка, свинка вскоре перестает их бояться, если те миролюбивы и не причиняют свинке вреда. А вот вместе с птицами морских свинок держать не рекомендуется. И еще свинки отказываются, как ни странно, дружить со своими собратьями-грызунами – мышами, крысами, хомяками, непременно поссорятся. Свинки очень любознательны и общительны. Они будут благодарны вам, если вы будете почаще с ними играть и разговаривать. Кроме того, выпускайте их время от времени из клетки и давайте вдоволь побегать по квартире. От недостатка движений у морских свинок удлиняются коготки и начинают им мешать. Правда, вернуть шустрого зверька в клетку бывает порой сложновато. Но не гоняйтесь за ним с веником. Лучше потрясите коробочкой с кормом. Этот звук свинка сразу узнает и сама к вам прибежит.
Как-то я гулял в лугах, как-то я гулял в лугах. Вижу свинка в облаках, вижу свинка в облаках. За дальней далью, в синеве, за дальней далью, тает розовой клубничкой, тает розовой клубничкой. Понял я с большой печалью, понял я с большой печалью, что болеет свинка птичкой, что болеет свинка птичкой.
песней Владимира Щукина «Свинка в облаках» на стихи Михаила Яснова мы и закончим сегодняшнюю передачу. Я, Сергей Махотин, по-прежнему жду ваших писем о живой природе по адресу Петербург, набережной реки Карповки, 43, Радио России, передача «Живой и светится». До новых встреч, друзья!
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая». Приглашаем вас в школьный радиотеатр.
«Три апельсина». Итальянская сказка. Во всей Италии рассказывают историю о трех апельсинах.
Но в каждой местности ее рассказывают по-своему.
Генуэзцы говорят одно.
Неаполитанцы другое.
Сицилийцы третье.
А мы выслушали все эти сказки и теперь знаем, как все получилось на самом деле. Жили когда-то король и королева. Был у них дворец, было королевство.
Были, конечно, и подданные, а вот детей у короля и королевы не было.
Однажды король сказал: «Если бы у нас родился сын, я поставил бы на площади перед дворцом фонтан и бил бы из этого фонтана ровно 7 лет высокая струя доброго вина».
«А я бы приказала поставить рядом с этим фонтаном другой фонтан и била бы из него не вино, а золотистое оливковое масло. 7 лет приходили бы к нему женщины с кувшинами, благословляя моего сына».
Скоро у короля и королевы родился прихорошенький мальчик.
Счастливые родители выполнили свой обет и на площади забили 2 фонтана.
В первый год фонтаны вина и масла вздымались выше дворцовой башни.
На следующий год они стали пониже.
Словом, королевский сын что ни день становился больше, а фонтана меньше.
На исходе 7-го года фонтаны уже не били. Из них по капле сочилось вино и масло.
Как-то королевский сын вышел на площадь поиграть в кегли.
А в это самое время к фонтанам притащилась седая, сгорбленная старушонка.
Ой.
Она принесла с собой губку и 2 глиняных кувшина.
Ой.
По каплям губка впитывала то вино, то масло, а старуха выжимала ее в кувшины.
Кувшины почти наполнились, и вдруг трах! Оба разлетелись в черепки.
Ой.
Вот так меткий удар.
Это королевский сын целился большим деревянным шаром в кегли, а попал в кувшины. В тот же миг иссякли и фонтаны, они уже не давали ни капли вина и масла. Ведь королевичу как раз в эту минуту исполнилось ровно 7 лет.
Эх.
Старуха погрозила ему скрюченным пальцем.
«Слушай меня, королевский сын. За то, что ты разбил мои кувшины, я положу на тебя заклятие. Когда тебе минет 3 года 7 лет, на тебя нападет тоска, и станет она тебя терзать, пока ты не найдешь дерево с 3 апельсинами. А когда ты найдешь дерево и сорвешь 3 апельсина, тебе захочется пить. Тогда-то мы и посмотрим, что будет».
Старуха поплелась прочь. Смешное предсказание. Дворец на берегу. В любом ручье и речке напиться я могу. Старуха, зря пророчишь. Подумаешь, беда. Нет, ничего не будет со мною никогда.
А королевский сын продолжал играть в кегли и через полчаса забыл и о разбитых кувшинах, и о старухином заклятии.
Вспомнил о нем королевич, когда ему исполнилось 3 года 7 21 год.
Напала на него тоска. И ни охотничьи забавы, ни пышные балы не могли ее развеять.
Ох, где найти мне 3 апельсина?
Неужели мы пожалеем для своего дорогого сына хоть 3 десятка, хоть 3 сотни?
Хоть 3 тысячи апельсинов.
Вот тебе
целая гора золотых плодов.
Нет, это не те апельсины.
А какие же тебе нужны?
Какие? Какие-то те, что мне нужны, я и сам-то не знаю. Оседлайте коня, я поеду их искать.
Королевичу оседлали коня, он вскочил на него и поехал.
Ездил, ездил он по дорогам, ничего не нашел.
Тогда свернул королевич с дороги и поскакал напрямик. Доскакал он до ручья и вдруг слышит:
эй, королевский сын, смотри, как бы твой конь не растоптал моего домика.
Посмотрел королевич во все стороны, никого нет.
Глянул под копыта коню, лежит в траве яичная скорлупка.
Спешился он, наклонился, видит, сидит в скорлупке фея.
О. Давно у меня в гостях никто не бывал, подарков не приносил.
Тогда королевич снял с пальца перстень с дорогим камнем и надел фее вместо пояса.
Знаю, знаю, чего ты ищешь. Добудь алмазный ключик, и ты попадешь в сад. Там висят на ветке три апельсина.
А где же найти алмазный ключик?
Это, наверное, знает моя старшая сестра. Она живет в каштановой роще.
Юноша поблагодарил фею, вскочил на коня.
Вторая фея и вправду жила в каштановой роще, в скорлупке каштана. Королевич подарил ей золотую пряжку с плаща.
Ой, спасибо тебе. У меня теперь будет золотая кровать. За это я тебе открою тайну. Алмазный ключик лежит в хрустальном ларце.
А где же ларец?
Это знает моя старшая сестра. Она живет в Орешнике.
Королевич разыскал Орешник. Самая старшая фея устроила себе домик в скорлупке лесного ореха.
Королевский сын снял с шеи золотую цепочку и подарил ее фее.
Фея подвязала цепочку к ветке.
Это будут мои качели. За такой щедрый подарок я скажу тебе то, чего не знают мои младшие сестры. Угу. Хрустальный ларец находится во дворце. Дворец стоит на горе. Угу. А та гора за тремя горами, ага, за тремя пустынями, ага, охраняет ларец одноглазый сторож. Ага. Запомни хорошенько, когда сторож спит, глаз у него открыт. Когда не спит, глаз закрыт. Поезжай и ничего не бойся.
Еду в дорогу навстречу судьбе, черной ночью на белом коне. Должен впервые судьбу испытать, три апельсина заветных достать.
Долго ли ехал королевич, не знаем.
Только перевалил он через три горы, проехал три пустыни и подъехал к той самой горе.
Тут он спешился, привязал коня к дереву и огляделся.
Вот тропинка. Совсем заросла на травой. Видно, в этих краях давно никто не бывал.
Пошел по ней королевич. Ползет тропинка, извивается, как змея. Все вверх да вверх. Королевич с нее не сворачивает. Так и довела его тропинка до вершины горы, где стоял дворец. Пролетала мимо сорока.
Сорока! Сорока!
А?
Загляни в дворцовое окошко. Посмотри, спит ли сторож?
Спит, спит. Глаз у него закрыт.
Ага, сейчас не время входить во дворец. Подожду еще немного.
Подождал он до ночи. Пролетала мимо сова.
Сова, совушка! Загляни в дворцовое окошко. Посмотри, спит ли сторож?
О-о-о, не спит сторож. Глаз его на меня смотрит.
О, ну вот, теперь самое время.
И он вошел во дворец. Там он увидел одноглазого сторожа. Около сторожа стоял трехногий столик. На нем хрустальный ларчик.
Королевич поднял крышку ларчика,
вынул алмазный ключик.
А что же им открывать-то, я не знаю.
Стал он ходить по дворцовым залам и пробовать, к какой двери подойдет алмазный ключик.
Перепробовал все замки. Ни к одному ключик не подходит. Осталась только эта маленькая золотая дверка в самом дальнем зале.
Вложил королевич алмазный ключик в замочную скважину. Он пришелся, как по мерке.
Дверца сразу распахнулась, и королевич попал в сад.
Посреди сада стояло апельсиновое дерево.
На нем росли всего навсего три апельсина. Но какие это апельсины? Большие, душистые, с золотой кожурой. Словно все щедрое солнце Италии досталось им одним.
Королевский сын сорвал апельсины, спрятал их под плащ и пошел обратно.
Только королевич спустился с горы и вскочил на коня, одноглазый сторож закрыл свой единственный глаз и проснулся.
Он сразу увидел, что в дворце нет алмазного ключика.
Но было уже поздно, потому что королевич скакал во весь опор на своем добром коне, увозя три апельсина.
Вот перевалил он одну гору, едет по пустыне, день знойный, на лазурном небе не облачко, раскаленный воздух струится над раскаленным песком.
Ой, королевичу захотелось пить, так захотелось, что ни о чем другом он и думать не может. Ух, да ведь у меня есть три апельсина, ну съем один, утолю жажду.
Едва он надрезал кожуру, апельсин распался на две половинки. Из него вышла красивая девушка.
Дай мне пить.
Ау, так я ведь и сам сгораю от жажды.
Пить, пить.
Какое несчастье. Она умерла. Старуха заклятие свое не сняла. Увы, незнакомку спасти я не смог. Камень тяжелый мне на душу лег.
Королевич поехал дальше.
А когда оглянулся, то увидел, что на том месте зеленеет апельсиновая роща. Королевич удивился, но назад возвращаться не стал.
Скоро пустыня кончилась, юноша подъехал к лесу. На опушке приветливо журчал ручеек.
Королевич бросился к ручью, сам напился, вволю напоил коня, а потом сел отдохнуть под раскидистым каштаном.
Вынул он из-под плаща второй апельсин, подержал его на ладони. И стало томить королевича любопытство так же сильно, как недавно томила жажда.
А что ж скрыто за золотой кожурой?
И королевич надрезал второй апельсин. Апельсин распался на две половинки, из него вышла девушка. Она была еще красивее, чем первая.
Дай мне пить.
А вот ручей. Вода пить. Его чистая и прохладна.
Пить, пить.
Девушка припала к струе и мигом выпила всю воду из ручья.
Даже песок на дне его стал сухим.
Девушка упала на траву и умерла.
Королевич очень огорчился. Нет уж, теперь-то я и капли воды в рот не возьму, пока не напою третью девушку из третьего апельсина.
И он пришпорил своего коня. Проехал немного, оглянулся.
Что за чудо? По берегам ручья встали апельсиновые деревья. Ручей наполнился водой и опять запел свою песенку.
Но королевич не стал возвращаться. Он поехал дальше, прижимая к груди последний апельсин.
Как он страдал в пути от зноя и жажды.
Однако рано или поздно доскакал королевич до реки, что протекала у границы его родного королевства.
Здесь он надрезал третий апельсин, самый большой и спелый.
Апельсин раскрылся, и перед королевичем появилась девушка невиданной красоты.
Уж на что были хороши первые две, а рядом с этой показались бы просто дурнушками.
Королевич взора не мог от нее отвести. Лицо ее было нежнее цветка апельсинового дерева. Глаза зеленые, как зависть плода. Волосы золотые, словно кожура спелого апельсина.
Петя.
Королевский сын взял ее за руку и подвел к реке. Девушка наклонилась над рекой и стала пить.
Но река была широка и глубока. Сколько ни пила девушка, воды не убывало.
Наконец красавица подняла голову и улыбнулась королевичу.
Спасибо тебе, королевич, за то, что дал мне жизнь. Перед тобой дочь короля апельсиновых деревьев. Я так долго ждала тебя в своей золотистой темнице. Да и сестры мои тоже ждали.
Ах, бедняжки, это я виноват в их смерти.
Но ведь они не умерли. Разве ты не видел, что они стали апельсиновыми рощами? Они будут давать прохладу усталым путникам, утолять их жажду. Но теперь мои сестры уже никогда не смогут превратиться в девушек.
А ты не покинешь меня?
Не покину, если ты меня не разлюбишь.
Королевич положил руку на рукоять своего меча и поклялся, что никого не назовет своей женой, кроме дочери короля апельсиновых деревьев.
Он посадил девушку впереди себя на седло и поскакал к родному дворцу.
Вот уже заблестели вдали дворцовые башенки. Королевич остановил коня.
Подожди меня здесь. Я вернусь за тобой в золотой карете и привезу тебе атласное платье и атласные туфельки.
Не надо мне ни кареты, ни нарядов. Лучше не оставляй меня одну.
Но я хочу, чтобы ты въехала во дворец моего отца, как подобает невесте королевского сына. Не бойся, я посажу тебя на ветку дерева вот над этим прудом. Тут тебя никто не увидит.
Он поднял ее на руки, посадил на дерево, а сам въехал в ворота. В это время хромоногая, кривая на один глаз служанка пришла к пруду полоскать белье.
Она наклонилась над водой и увидела в пруду отражение девушки.
Неужели это я? Как я стала прекрасна! Верно, само солнце завидует моей красоте.
Служанка подняла вверх глаза, чтобы посмотреть на солнце, и заметила среди густой листвы девушку.
Тут служанка поняла, что видит в воде не свое отражение.
Эй, кто ты такая и что тут делаешь, а?
Я невеста королевского сына и жду, когда он придет за мной.
Служанка подумала.
Вот случай перехитрить судьбу. Но это еще неизвестно, за кем он приедет. Слезай.
И она принялась изо всех сил трясти дерево.
Бедная девушка из апельсина старалась как могла удержаться на ветвях.
Но служанка раскачивала ствол все сильнее и сильнее. Девушка сорвалась с ветки и, падая, превратилась опять в золотой апельсин. Служанка живо схватила апельсин, сунула за пазуху и полезла на дерево.
Только успела она примоститься на ветке, как подъехал королевич в карете, запряженной шестеркой белых коней.
Служанка не стала дожидаться, пока ее снимут с дерева, и спрыгнула на землю.
А вот я.
Нет, нет, ты не моя невеста.
Как это не твоя?
Но ты хромонога и крива на один глаз.
Женишок, не беспокойся, это все у меня скоро пройдет.
В глаз мне попала соринка, а ногу я отсидела на дереве. После свадьбы я стану еще лучше, чем была.
Всегда и темной ночью, и среди бела дня, мне кажется, старуха преследует меня. Кошмарное видение, ужасное лицо. Ужель надеть придется на палец ей кольцо?
Королевичу ничего другого не оставалось, как вести ее во дворец. Ведь он поклялся на своем мече. Отец-король и мать-королева очень огорчились, увидев невесту своего любимого сына.
Ай-яй-яй-яй-яй. Стоило ездить за такой красавицей чуть не на край света.
Ну, раз дано слово, надо его выполнять.
Принялись готовиться к свадьбе. Да. Стал вечер. Весь дворец так и сиял огнями. Столы были пышно накрыты, а гости разряжены в пух и прах. Все веселились. Не весел был только один королевский сын.
Три апельсина достал я себе. Был благодарен за это судьбе. Странное чувство я вдруг испытал. Будто бы счастье свое потерял. Тоска, такая тоска, будто я и не держал никогда в руках трех апельсинов. Хоть снова садись на коня, да поезжай неведомо куда, неизвестно зачем. На колокольню уж лезет звонарь. В колокол бронзовый громче ударь. С каждым ударом, что тает звеня, кажется мне, что хоронят меня.
Все сели за стол, а во главе стола посадили молодых.
Слуги обносили гостей искусно приготовленными кушаньями и напитками. Злая тоска нынче гложет меня. Дайте уздечку, седло и коня. Чуждым мне кажется свадебный пир, черным, угрюмым, нерадостным мир.
Невеста попробовала одного кушанья, попробовала другого, но каждый кусок так и застревал у нее в горле. Ей хотелось пить.
Но сколько она не пила, жажда не унималась.
Тогда она вспомнила про апельсин и решила его съесть.
Вдруг апельсин выкатился у нее из рук и покатился по столу.
Кривая кривда сидит за столом, а правда с нею проникла в дом.
Гости затаили дыхание.
Невеста побледнела.
Апельсин прокатился вокруг стола, подкатился к королевичу и раскрылся.
Из него вышла прекрасная дочь короля апельсиновых деревьев.
Королевич взял ее за руки и подвел к отцу и матери.
Вот моя настоящая невеста.
Злую обманщицу тотчас прогнали прочь.
А королевич с девушкой из апельсина отпраздновали веселую свадьбу
и прожили счастливо до глубокой старости.
Итальянскую сказку «Три апельсина» читали актеры Вячеслав Захаров, Александр Лыков, Светлана Письмиченко и Ирина Цветкова.
Режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Михаил Куделин, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Инга Бочанова.
На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!